Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Как и ожидалось, конфликт между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой дошел до самого верха. Накануне генпрокурору Юрию Чайку и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина вызвал к себе президент России Дмитрий Медведев. Встреча была незапланированной и, судя по всему, была назначена по инициативе генпрокурора. Минувший вторник сообщалось, что некий засекреченный свидетель, давая показания в Серпуховском суде по одному из дел, возбужденных против главного фигуранта Ивана Назарова, заявил, что координаторами между подмосковными прокурорами и бизнесменом якобы выступали люди 35-летнего юриста и предпринимателя Артема Чайки. Незадолго до встречи у президента генпрокуратура обвинила руководство Следственного комитета в том, что оно не отреагировало на представленные прокурорами сведения о возможной преступной деятельности начальника Следственного комитета по Московской области. Детали беседы у главы государства не разглашаются. Пресс-служба Кремля отказалась от комментариев. Прямого приказа оставить в покое Артема Чайку от президента не последовало, но источники близко знакомой ситуации говорят, что президент попенял собеседникам, что публичные раздоры между ними роняют авторитет их служб и власти в целом, а также объяснил, что дети и другие родственники не должны становиться заложниками подобных расприй. О том, удастся ли Кремлю погасить противостояние между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, мы сегодня говорим с Владимиром Волковым, адвокатом, ветераном следствия, Геннадием Гудковым, заместителем главы Думского комитета по безопасности, членом фракции «Справедливая Россия», Владимиром Калиниченко, бывшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, и Александром Хинштейном, членом комитета Государственной думы по информационной политике, депутатом от фракции «Единая Россия». Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Хинштейну. Чем вы объясняете необходимость вмешательства главы государства в конфликт между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой?
Ну, тем, что вы как совершенно справедливо заметили. В преамбуле этот конфликт вышел за рамки дозволенного и достиг своего апогея.
Но чью вы видите больше вину в происходящем?
Однозначно Следственного комитета, потому что не прокуратура, собственно, начала всю эту ситуацию, и не прокуратура начала публичные эскапады. Это все сделано Следственным комитетом. Причем для меня совершенно однозначно понятно. В основе лежит не задача объективно разобраться в произошедшем, установить истину по конкретным делам и наказать преступников, а задача политического характера. И все это происходит накануне переназначения, переутверждения, точнее, генерального прокурора, срок полномочий которого подходит в июне. Поэтому из совершенно конкретной ситуации с совершенно конкретными злодеями пытаются сделать не частный случай, а систему, демонстрируя тем самым, что вся, без исключения прокурорская служба, погрязла в коррупции, превращена в некую коррупционную вертикаль, и венчает эту вертикаль генеральный прокурор и член его семьи.
Вопрос Владимиру Волкову. Добрый вечер, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, роняет ли авторитет российского правосудия конфликт между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой?
Безусловно, роняет. И авторитет уже давно, так скажем, значит, упал той же Генеральной прокуратуры и вообще всех правоохранительных органов. Потому как, если вспомнить, то ведь у нас министр юстиции в свое время Ковалев, значит, получил 9 лет условного наказания за такие дела. Если бы он не был министром юстиции, то он бы был реально осужден на срок не меньше, чем 9 лет. Потом у нас был крупный скандал с исполняющим обязанности генерального прокурора Ильюшенко. Вот. Против него расследовалось уголовное дело. Обвинительное заключение было представлено Устинову на утверждение. Представлено было Николаем Алексеевичем Емельяновым. Устинов предложил дело прекратить, Емельянов отказался, и в тот же день, в конце декабря 2003 года, был уволен из органов прокуратуры. Он это сильно переживал, это был мой товарищ, и в августе месяца следующего года, не дожив недели до 60-летия, умер. Следующий скандал – Скуратов. Ну, здесь, если стать на точку зрения Скуратова, а она изложена в его книге «Вариант дракона», то как раз, значит, два его заместителя сыграли очень активную роль в его этом деле, так называемом деле. А если знать о двух экспертизах, то получается, что, в общем-то, все это фальсификация. Фальсификация против Скуратова. А именно, значит, речь Скуратова представляет собой монтаж. Это раз. А его облик представляет из себя, ну, что-то, значит, в общем, короче говоря, однозначного нет о том, что заключение о том, что это именно Скуратов.
Спасибо. Давайте послушаем Владимира Ивановича Калиниченко. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Представляется ли вам правдоподобными подозрения, выдвинутые в адрес сына Юрия Чайки, 35-летнего юриста и предпринимателя Артема Чайки?
Знаете, что у меня вызывает огромное удивление? Не прошло еще и 20 лет. Запомнится к событию конца 80-х годов, когда в центре Москвы на Пушкинской площади Глян и его сотоварищи вывешивали протоколы допроса Усмана Хаджаева, писателя Компартии Узбекистана, и другие журналисты, материалы предварительного расследования, в которых подробно и в деталях излагались факты получения взяток Тигачевым и другими руководителями государств. То, что в дальнейшем все эти факты не подтвердились, и там не было события преступления, то есть там была правда замешанная на лжи, это никого не интересовало. Потому что точно так же по таким же материалам сфальсифицированным до этого убрали Рекункова. Потому что он справлялся с группой Гляна. И прокуратура генеральная уже тогда становилась заложником больших политических игр. У него, к сожалению, все сегодня продолжается. Ведь вы понимаете, любое сложное уголовное дело, оно требует тишины. Когда мы занимались какими-то крупными делами 70-х, 80-х годов, то, естественно, операция по реализации этого дела велась всегда довольно скрытно. Потому что очень узкий круг людей во все это. И когда шла реализация операции, мы же не называли средства массовой информации о том, что у меня установлено в ходе предварительного расследования. Вы можете себе представить, если я по Министерству рыбного хозяйства, по сути, Краснодарскому делу, по Хлопковому делу, начал сбрасывать информацию, непроверенную, комбо-информацию, на первых лиц государства и на многих партийных руководителей, которые проходили действительно по уголовным делам. В их отношении были показания. В ряде случаев, во многом, они подтверждались. Во многих случаях они не подтверждались. Это очень сложный вопрос. Но есть правовой механизм расследования уголовного дела. Ну, хотят допросить сына Чайки в качестве свидетеля. Ради бога, допрашивайте. Есть основания для того, чтобы принять ему обвинение, предъявите, изберите меру пресечения. Да и то должна пойти утечка информации какая. Не более того, что, причем здесь даже сын генерального прокурора. Он человек, который подозревался и обвиняется в совершении преступлений. Ну, предъявили, сделали. Вы понимаете, в мои времена, вот я вспоминаю расследование убийства на Ждановской, я говорил об этом и еще раз повторю. Первая информация о том, что творится с московской милицией, ушла в ЦК КПСС через 8 месяцев после начала расследования. Когда я представил Геннадию Найденову бесспорное доказательство совершения целой цепи тяжких преступлений этими работниками милиции. А окончательное представление ушло в ЦК КПСС, когда состоялся приговор по уголовному делу. Поэтому любое расследование таких серьезных дел, оно, конечно, требует тишины. Понимаете? Другой вопрос. Вы хотите пойти с арестом сына Чайки? Ради бога, выходите. То есть процедурная сторона. Но есть же еще другое. Давайте я сейчас говорю с позиции, я все-таки уже 15 лет, даже больше занимаюсь адвокатской деятельностью. Понимаете? И по любому уголовному делу, а я в последнее время занимался очень серьезными делами, у меня как у адвоката отбирается подписка о невозглашении материалов предварительного расследования. И вот я не могу дать никакой информации своей версии как адвоката, доказывая вины своего подзащитного. Но в то же время тот же Следственный комитет, а до этого и Генеральная прокуратура, сбрасывают СМИ свои версии произошедшего. Возьмем то же дело Евросети, да, которое закончилось вратным приговором и огромным скандалом. Поэтому я бы к этому относился, но исключительно осторожно. Я здесь полностью согласен с высказыванием президента, что ради бога. Я, правда, слышал и другие такие отзывы. А вы знаете, вот выхода другого нет, если иначе этого не обнародовать, дескать, тогда нельзя будет справиться с противодействием со стороны генерального прокурора. Но простите меня, пожалуйста, те дела, которые мы расследовали успешно, разве по ним не было противодействия? Было. И противодействие первых лиц в государстве было, естественно, и того же Брежнева, допустим, и Кириленко, и Соломенцева, и многих других. Это жизнь, которая связана со следующим делом. Но есть одно правило, понимаете? Вот если только следователь, ведущий расследование по делу, начинает сбрасывать средства массовой информации, придает гласности, факты до вынесения, то есть прямо нарушая Конституцию, потому что человек может признать виновным только суд, А тем более, если будет установлено, что генеральный прокурор повинен в преступлениях, которых, возможно, совершил его сын, это другая ситуация. Вот тогда можно говорить о том, что принимается какое-то решение.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, удастся ли Кремлю погасить противостояние между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, мы сегодня говорим с Александром Хинштейном, членом Думского комитета по информационной политике, депутатом от фракции «Единая Россия», Владимиром Волковым, адвокатом, ветераном следствия, и Владимиром Калиниченко, бывшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза. Ожидается участие в нашей программе депутата Геннадия Гудкова. Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор Российской Федерации, ищет причины возникшего конфликта.
Прокуратура с трудом привыкает к тому, что Следственный комитет, следствие потеряно и выделено в отдельную структуру. Плюс сам процесс этого выделения сопровождался конфликтами на почве личных неприязненных отношений, поскольку господин Бастрыкин был в свое время заместителем генерального прокурора и вел себя относительно независимо, а генеральному это не нравилось. Собственно, это стало причиной того, что президент пригласил обоих руководителей этих структур, и, видимо, главная речь шла не о том, причастен ли там Артем Чайка к этим поборам по бизнесу и горному Московской области, а главное, речь шла о том, насколько вот эта неприязнь влияет в целом на эффективность работы этих ведомств. Это, конечно, президентский вопрос. Что касается конкретного вопроса, это вопрос следствия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, удастся ли Кремлю погасить противостояние между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, мы сегодня говорим с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном, Владимиром Волковым, адвокатом, ветераном следствия, и Владимиром Калиниченко, бывшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Хинштейну. Усматриваете ли вы в происходящем разглашение данных предварительного следствия и допустим ли такой прием, по-вашему?
По моему мнению, вообще использование правоохраны, уголовных дел, следствия в политических сиюминутных интересах недопустимо. Потому что задача следствия – установить истину, а не подверстать каких-то людей под конкретную задачу и организовать скандал. Вот я совершенно согласен с тем, о чем говорит Владимир Иванович Калиниченко, о том, что необходимо соблюдать процессуальные нормы. Ведь что получается? Артем Чайк приглашается, вызывается на допрос в качестве свидетеля. Не подозреваемого, не обвиняемого, а в качестве свидетеля. Рутинное, абсолютно рядовое явление. У нас ежедневно в качестве свидетеля допрашиваются в России сотни, а может быть и тысячи людей. Я самого допрашиваю в качестве свидетеля, ну не знаю, может быть 100 раз, может 150 раз. Посчитать сложно. Ничего сверхординарного, ну за исключением фамилии, человека здесь нет. Тем не менее, идут официальные заявления Следственного комитета, а мы вызываем Артема Чайку на допрос. Почему? С чего? Установлена его вина? Понятно, что он действительно причастен к каким-то преступлениям? Нет, это только предстоит выяснить. Что такое следствие? Следствие – это установление истины. Сам факт возбуждения уголовного дела ровным счетом не означает, что человек виноват или что кто-то виноват. То есть большинство шагов, которые были сделаны Следственным комитетом в рамках этого скандала, это шаги, выходящие за рамки процессуальных норм. Потому что, когда вместо того, чтобы направить генеральному прокурору материалы о бесчинствах его подчиненных, эти материалы попадают в прессу, ну, очевидно, что у тех, кто эти материалы направляет, не задача разобраться по закону, а задача сделать из этого максимальную бомбу. Ведь абсурд ситуации в том, что вот об этих конкретных вещах в Генеральной прокуратуре узнали из публикации СМИ, из официальных заявлений представителей Следственного комитета и ФСБ. никаких материалов представлено, как этого требует закон, не было. И последующие шаги, они все шли явно с тем, чтобы провоцировать прокуратуру на какие-то ответные действия, тем самым втягивать ее в этот скандал. Возбуждение дела по Назарову по мошенничеству. 159-я статья. Но, простите, здесь мошенничество, вот я думаю, коллеги-юристы со мной согласятся, здесь мошенничество никаким боком. Для того, чтобы было мошенничество, нужно установить, что ни один человек не мог выиграть в игровом автомате. А если кто-то выиграл, а кто-то проиграл, это может быть что угодно. Там, незаконное предпринимательство, допустим, но никак не мошенничество. Попытка ночного обыска в прокуратуре Московской области без санкции суда. Причем по обстоятельствам двухлетней давности. Ночь с пятницы на субботу в прошлом. Что можно найти ночью в пустой прокуратуре по событиям двухлетней давности, потому что есть показания анонимного свидетеля о том, что он видел, как передавали взятки руководителям прокуратуры области 2 года назад. Вечерние ночные обыски у прокуроров городов и районов. Опять же, в пятницу вечером. Ну, любому, вот, опять же, апеллирую своим коллегам, бывшим следователям, они знают, кто и почему обычно проводят обыски и следственные действия в пятницу вечером. Но для того, чтобы с расчетом на то, что руководства нету, все вечером в пятницу уже готовятся к выходным, и, соответственно, есть впереди 2 дня, суббота, воскресенье, когда забитые в камеру люди, там с ними можно работать и нормально отрабатывать всю эту ситуацию. Словом, вместо того, чтобы действительно разобраться, что происходит в Московской области, насколько законен и незаконен этот игорный бизнес, причем замечу, ведь эта ситуация не узкорегиональная, эта ситуация не в Московской области происходит, ситуация с незаконным игорным бизнесом происходит по всей России. И везде по всей России в качестве крыши для незаконных игорных бизнесов выступают сотрудники правоохраны, прокуратуры, Следственного комитета, в большей степени милиции и ФСБ. Но только в Московской области все это приняло такой характер. И накладывается еще на прямые обвинения в адрес руководителя областного управления Следственного комитета, обвинения уже со стороны прокуратуры, о его прямой причастности к получению взятки. Причем если по подмосковным прокурорам показания анонимного свидетеля, который видел всего-навсего 2 года назад, там очень интересные показания, 2 года назад в ресторане Узбекистана он видел, как передавали взятки Игнатенко. Ну, не знаю. Передавались, не передавались, но такая форма, конечно, вызывает массу вопросов. Игнатенко профессиональный прокурорский работник, уж если бы хотел бы брать взятки, наверное, он не делал бы это среди бела дня, но неважно. А в отношении руководителя подмосковного управления Следственного комитета не абстрактные показания анонимного свидетеля, а прямые показания осужденного сегодня за получение взятки человека, его бывшего коллеги Абросимова, который прямо сегодня дает показания о том, что эти деньги, которые ему передавались, он вез марку. Это подтверждается еще целым рядом обстоятельств. Потому что, например, перед после задержания Абросимова в телефоне было его мобильным видно о том, что он перед тем, как пойти на встречу с взяткодателем, звонил Марку, коллеге следственного управления областного, передавал ему при этом следственный документ, постановление об отказе возбуждения уголовного дела, на тот момент вообще нигде не зарегистрирован, который был только у 3 человек. У следователя, у руководителя следственного управления, у его заместителя. Поэтому я думаю, что ситуация в Московской области, конечно, сложилась сегодня. Из этой ситуации нужно выходить и принимать экстраординарные меры, потому что в Московской области погрязло в коррупции все. И Следственный комитет, и прокуратура, и милиция. И если хотя бы в Московской области климат сменится, сменится руководство, то это уже будет не так плохо.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, мне кажется странным сомнение в незаконности горного бизнеса, который, насколько я понимаю, в нашей стране с некоторых пор запрещен везде, кроме специально отведенных зон, которые так и не созданы. Во-вторых, у меня, возможно, наивный вопрос, конечно, я гораздо, так сказать, хуже разбираюсь ваших гостей в этих делах, но мне представляется странным, что вот президент наш проявлял активность в данном деле 2 раза. Один раз, когда в общем, с довольно, так сказать, вызывающей позорной формулировкой отправил в отставку генерала ФСБ, который впервые придал эти факты гласности. И сейчас, когда, ну, по-моему, просто пытается выгородить сына Чайки, формулирует данную ситуацию как, так сказать, борьбу враждующих структур, используя так сказать, детей. Хотя, мне кажется, опять же, странным, что не было даже формального опровержения информации о роли сына генерального прокурора в качестве связного вот в этом милом, так сказать, игорном бизнесе. Не кажется ли вам, что позиция президента здесь не беспристрастна и что имеется основание под широко распространенным мнением, что прокурор Чайка и все связанные с ним структуры и все, что он делает, входят, так сказать, в номенклатуру президента?
Вопрос Владимиру Волкову. Есть ли у вас ощущение, что президент играет на стороне генпрокуратуры?
Вы знаете что? Я вот в связи с этими всеми разговорами, тем более, что сын Чайки уже неоднократно попадается на страницы печати, а это только на страницах печати, а сколько мы не знаем. И если, не дай бог, президент Медведев отдал Бастрыкину и Чайке распоряжение спустить все на тормозах, то с его стороны это будет большая ошибка, так как это закончится тем, что возрождающийся следственный аппарат, а его действительно гнобили многие прокуроры и много лет, он просто-напросто превратится, значит, в такого, чего изволите, короче говоря, так мы в свое время это называли. Тогда наших коррупционеров и воров, к позору, конечно, России, как уже это неоднократно случалось, будут уличать в преступлениях спецслужбы, следователи, прокуроры, суды зарубежных стран.
Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, одобряет жесткость президента в отношении генпрокурора.
Я думаю, что вообще-то президент должен был подсказать этому гвардейцу на время следствия, пока все выяснится, отойди от уголовных дел. Вообще отойди от всего того, чем ты занимаешься. Вот когда закончится, значит, честь и хвала, если ты не замешан, и твои прокуроры, но если замешан, отвечай по полной. И наоборот, если следствие переборщило, значит, по полной программе будет отвечать Следственный комитет во главе с Бастрыкиным. Вот как должен решаться этот вопрос. А не то, что, как в Узбекистане, в Ташкенте говорили, на алайском рынке учинили разборки. Ну, кому это годится? Это уже не надзор, это нечестное, в общем-то, ведение дел, и за это надо отвечать. И мне кажется, весьма сомнительно нахождение генерального прокурора Чайки на своем посту впредь. Такой генеральный прокурор нам...
Поступали неподтвержденные сообщения о том, что посланник Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько конфиденциальных встреч. Мировой суд в Петербурге отпустил под подписку о невыезде задержанного накануне активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Другой активистке Наталье Сокол удалось бежать из-под конвоя. Ранее адвокат задержанных заявлял, что ему не дают встретиться с еще одним задержанным, Олегом Воротниковым. Президент России в пятницу издал указ об увольнении сразу нескольких высокопоставленных чиновников МВД. По последним данным, 12 человек погибли при нападении на миссию ООН на севере Афганистана, в городе Мазари-Шариф. Среди погибших 5 охранников из Непала, еще 3 иностранных сотрудников миссии. 2 из жертв обезглавлены. Есть раненые, в их числе гражданин России. Он доставлен в больницу. В центре столицы Египта тысячи людей провели демонстрацию с требованием предать суду 3 ближайших соратников свергнутого президента Хосни Мубарака. В столице Йемена Сане сегодня прошли акции сторонников и противников президента страны Али Абдаллы Салеха. На юге Сирии, в городе Дераа, тысячи людей приняли участие в антиправительственном митинге. Гражданские активисты назвали пятницу днем мучеников и призвали к массовым демонстрациям в память о более чем 70 погибших за 2 недели протестов. В Бахрейне освобожден из-под стражи известный блогер Махмуд Аль-Юсиф. Он был задержан в среду вместе с еще 2 популярными в арабской благосфере активистами. В эфире была краткая сводка новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, удастся ли Кремлю погасить противостояние между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, мы беседуем с Владимиром Волковым, адвокатом, ветераном следствия, и Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Извините, связь прервалась.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы. Тогда я сам задам вопрос Владимиру Ивановичу Калиниченко. Как, по-вашему, идет ли на пользу делу вот это то двоевластие, которое сложилось между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой?
И вот это двоевластие, которое сложилось, меня удивляет бесконечно все последние годы. Ведь все было понятно, начиная с 2006 года, после назначения Бастрыкина заместителем генерального прокурора, даже о чем это говорил Александр Хинштейн, когда это все начиналось. Когда создали Следственный комитет, пошла кадровая чехарда, вот эта конфликтная ситуация была абсолютно очевидной. Но было бы большой ошибкой считать, что эта конфликтная ситуация связана только со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. Согласитесь со мной, что здесь замешаны сегодня и ФСБ, и другие силовые структуры, потому что все дела последних лет, которые заканчивались, может, относительно удачными, заканчивались провалами, это те интриги, которые происходят из-за сведения счетов между этими силовыми структурами. Это все очень далеко от борьбы с коррупцией. Очень далеко от борьбы с коррупцией. И я считаю, что все это так. И поэтому не понимать с 2007 года, что рано или поздно все закончится скандалом или каким-то взрывом, я не знал, на что рассчитывал президент, на что рассчитывал руководитель нашего государства, когда они полагали, что призывы по коту Леопольду, ребята, давайте жить дружно, приведут к тому, что ситуация сама собой отрегулируется. Нет, она не отрегулировалась. И сегодня я тоже уверен, что какие бы ни были призывы к тому, что все должно протекать совершенно в другой форме, они сегодня принципиального значения не имеют. Плюс еще второе. Ну хорошо, сегодня убрали чайку. Возникает вопрос, что станет его приликом, он будет назначен. Какое у этого человека отношение к Следственному комитету? То есть будет ли здесь эта распорь прекращена, и займутся люди, наконец, задачами, которые стоят перед государством сегодня, да, по борьбе с коррупцией, разрешением других тяжких преступлений, воссозданием и восстановлением следственного аппарата. Вот в чем вопрос принципиальный. И вот эта продолжающая затянутая ситуация уже на несколько лет, еще раз подчеркиваю, не только между этими 2 ведомствами, это немножко неверно. Вспомните все дела, и заместителя министра финансов, и генералов из комитета по наркоконтролю, и дело по Дальнему Востоку, связанное с контрабандой, это можно сегодня приводить десятки примеров о том, что происходило в последние годы. Вот сегодня последствия, а по сути дела, вот сегодня все участники передачи, мы все говорим об одном и том же. Понимаете? Мы только говорим, может быть, в способах, подходах к тому, как нужно расследовать, как нужно подходить, соблюдать тайну следствия, проявлять какую-то деликатность, действовать чисто законными методами. Понимаете? Но нельзя, чтобы следствие становилось орудием принятия политических решений, и вот этот компромат, который накапливается в ходе расследования по делу, используется в политической борьбе. У нас, пожалуйста, в этом году предстоят выборы в Государственную Думу, затем выборы президента, и смотрите, что начинается сегодня. Но только слепой не понимает, что происходит.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот если забыть про фамилию, да, Стрыкин и Чайка, а просто вот рассмотреть эту ситуацию, ведь мы все знаем, кто что крышует. Вот мы даже простые люди, вообще простые люди, и мы живем около Киевского вокзала, и мы видим, мы просто каждый день, вот мы пенсионеры ходим, мы видим, продают в открытую эти наркотики, пачки предлагают всем проезжающим. Не то, что в 2 метрах, а прямо среди них ходит милиция. Вот кто это крышует? А ведь следствие не имеет таких вот... Оно не стоит на перекрестках, оно, так сказать, не врывается в дома с обысками, оно следствие. А прокуратура как раз это силовой орган. Вот я хочу сказать, может быть, здесь все-таки разобраться, что у нас делает прокуратура в нашей стране, чем она занимается.
Вопрос Владимира Волкова. Насколько опасно сращивание органов правосудия и организованной преступности?
Ну, это аксиома, естественно, значит, это очень опасно. Настолько опасно, что если тут надо говорить просто уже тогда цифрами экономическими, сращивание это привело к тому, что я вернусь вот к чему. В 2004 году в Академии управления МВД защищалась докторская диссертация некой Ручкиной Гульнары Флёровны. Так вот, она там объявила о том, что 1500 граждан России владеют более 50% всех национальных богатств России. И за 10 лет они вывезли, значит, в зарубежные банки 200 миллиардов. А вот за прошлый год, значит, причем не самый урожайный, аж 38 миллиардов только за один год увезли. И вот тут, значит, тоже цифра есть. Сегодня я в газете прочел, что у нас, значит, резервов на 504 миллиарда. Это государственных резервов. А, значит, вывезла вот эта вот компания наших бизнесменов, а там, очевидно, есть и работники правоохранительных органов, поскольку никто мер-то не принял, да? Не принимает, несмотря на то, что на таком уровне, значит, была защищалась докторская диссертация. Так вывезено-то еще больше, чем у нас государственных резервов. Понимаете? Вот так вот, если суммировать к той цифре 200 миллиардов долларов, вот за прошедшие 7 лет, если в среднем по 38-40 миллиардов, они ежегодно уходили туда из страны. Как это так? Вот этим капитанам, значит, производства, как их называл Борис Николаевич Ельцин, вручили государственное имущество, значит, в надежде, что они будут работать на Россию, а они что творят? Один руководит, значит, субъектом федерации, глядя из Лондона, другой, значит, это самое, позволили ему смотаться отсюда.
Давайте послушаем Сергея Гончарова, депутата Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президента Ассоциации ветеранов группы «Альфа». Он считает, что конфликт повредил авторитету государства.
Я не знаю, конечно, какие у вас точные сведения о том, что президент пригласил или вызвал двух руководителей для того, чтобы их мирить, то, по крайней мере, я думаю, что такой факт присутствует, по всей видимости, в этой беседе. Ну, я думаю, что это не личностные отношения, потому что их подчиненные, которые затеяли эту свару, естественно, это неприятно и президенту, да это идет во вред и тому, и другому, ну, как говорится, органу власти. На сегодняшний момент, я думаю, президент должен поставить точку и объяснить руководителям данных структур, что такое отношение между ведомствами в государстве, оно просто неприемлемо. Если эти отношения их подчиненных перенесутся на отношения первых лиц вот этих, как говорится, блоков, то, конечно, это вызывает неудовольствие руководителей страны. Да и, если говорить откровенно, и в народе ситуация такая, как же так. Два ведомства, которые замешаны якобы в коррупции, этот спор выходит на такой высочайший уровень.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Хотелось бы задать, а точнее, хотелось бы сказать собственное мнение на этот счет. Понимаете, скандал, вот данный скандал, он вообще-то позорный, очень позорный скандал. Но хочу сказать пару слов в защиту господина Бастрыкина. Я слышал его интервью в программе, не интервью, а полностью программу «Дуралекс» на «Эхе Москвы». Это прекрасный живой человек с чувством юмора, и я не думаю, чтобы этот человек мог как-то лукавить. Мне кажется, что это очень хороший человек. Спасибо.
Вопрос Владимиру Калиниченко. Как, по-вашему, назрела ли кадровая смена в руководстве Генеральной прокуратуры или, может быть, Следственного комитета?
Знаете, я всегда говорил, что в стародавние советские времена, когда ссорился начальник милиции с прокурором, в частности, области, да, обком партии сначала их предупреждал о том, что так недопустимо поведение, если не считал друг с другом. Когда этого не понимали, никогда не убирали ни одного, не делали выбор, допустим, в пользу прокурора и начальника милиции. Я образно говорю, с работы снимали обоих. Понимаете, поэтому если не находят люди общего языка, Ведь здесь самая позорная ситуация заключается в том, что я не знал, что будет такая... не Следственному комитету, ни ФСБ, ни милиции нашей, ни судам. Вот в чем все дело. Вот это гораздо страшнее. Вот здесь нужно думать, конечно, руководителям государства и президенту в первую очередь, что вот это самая серьезная проблема. Из нее нужно выходить. И выходить так, чтобы этот пожар какой-то степенью гасить не какими-то локальными мерами, а гасить его по-настоящему и серьезно. А это прежде всего кадровое решение.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На мой взгляд, виноват и Следственный комитет, и Генеральная прокуратура, а также такие ужасные явления в нашем обществе, как воровство, власть придержащих и коррупция. Правильно Владимир Иванович говорил. Я бы президента этим ребятам сказал так: если не будете действовать в дальнейшем по закону, а по понятиям, то... головы обоих одновременно полетят. Вопрос мой к Александру Алексеевичу Хинштейну. Почему захлебывается борьба с коррупцией? И, значит, какова судьба закона о расходах чиновников? Спасибо большое.
Ну, Александр Евсеевич поехал в командировку, мы сейчас переадресуем вопрос Владимиру Михайловичу Волкову. Как, по-вашему, можно ли ожидать слаженной работы этих двух ведомств после примирения такого показного, произошедшего на встрече у президента?
Вы знаете, мне кажется, этого не произойдет, потому что Бастрыкина с момента, как только он вступил в должность, его постоянно обижали их в прессе, в том числе... Вот уважаемый Хинштейн, сколько он на него вылил помоев, извините, приятно ему это или нет, это его дело, но я просто знаю, что этот человек в свое время, уважаемый депутат, в свое время Сергея Новоселова, когда он вел дело по МКАДу, также, значит, гнобил в своих выступлениях. Затем такая была очень интересная, значит, его статья, Владимир Иванович Калиниченко знает о ней, «Варфоломеевская ночь», в результате этой статьи на налоговую полицию вместо Салтаганова пришел Фродков, но пришел он туда как ликвидатор и ликвидировал в течение полугода эту, в общем-то, нужную, серьезную организацию, которая очень много наработала, значит, материалов, в том числе так, на так называемую семью. То есть разрушение идет давным-давно. И, кстати, когда власть сменилась, советская, на вот постсоветскую, того же Владимира Ивановича и многих, да практически, видимо, всех следователей Генеральной прокуратуры, их, так сказать, уволили. Понимаете? А потом увольнял также массово следователей господин Устинов, когда пришел следом за Чайкой, а следователи Скуратова, они вели тоже очень серьезные дела. И вот так вот и разрушали следственный аппарат. И сейчас вот я несколько дел проводил, где, так скажем, были следователи генеральной еще тогда прокуратуры, проводил как адвокат. И вижу, что, значит, если у них и есть профессионализм, то проявлять его без, значит, без оглядки на мнение того же генерального прокурора они просто не смели, потому что их выкидывали тут же на пенсию. Вот и все.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, не удивлен происходящим.
Зачастую эти конфликты специально организовываются, специально вбрасываются некие компроматы информации. Президент совершенно правильно сказал, что хватит строить все выводы на показания каких-то там свидетелей. А мы знаем, что у нас по нескольким уголовным делам, громким делам, в том числе по делу Магнитского, людей заключают под стражу по оперативным справкам. Вот кажется им так, или появляется некий свидетель, а других доказательств нет. Вот эту систему надо ломать. Эта система, кстати, построена в том числе с участием следственных органов. И зачастую Генеральная прокуратура в том числе она развалит эту ситуацию. Поэтому говорить о том, что какие здесь бизнес-интересы, административные интересы, это амбиция. А чем они связаны, с чем угодно. Я не исключаю, что для определенных оперативных групп это могут быть связаны, используются, в конце концов, как личный бизнес-интерес. Такая ситуация тоже может быть.
Слушаем вопрос москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно мне вопрос Хинштейну задать?
Вы знаете, он уже поехал в командировку, вас слушают Владимир Иванович Калиниченко и Владимир Михайлович Волков.
Да нет, мне конкретно Хинштейн нужен.
Ну, мы передадим вам его, ваш вопрос ему.
Книгу «Березовский и Абрамович олигархи», обратите внимание, с большой дороги, где подробно описал деятельность олигарха Абрамовича. И мне вопрос такой, они оба принадлежат к депутатскому корпусу. Собирается ли Хинштейн инициировать расследование дел по Абрамовичу, о которых он подробно написал в своей книге?
Да, я понял. Вопрос Владимира Калиниченко. Как по-вашему, могут ли депутаты нынешнего парламента, вы сами сказали, что в этом году будут выборы нового парламента, как-то внести ясность вот в эту неразбериху и предотвратить разрушение следственного аппарата?
Ну что вы, парламент, даже иллюзий не строю никаких, что парламент в наше состояние сегодня что-то сделает. Я не хочу комментировать, что происходит сегодня в нашем парламенте, но поверьте мне, уже как адвокат, который общается с массой клиентов, я не могу быть поставщиком информации, которая относится к разряду оперативной, о том, что происходит у нас сегодня в парламенте. Лоббирование интересов при принятии закона, взятки, которые там процветают за любые запросы и так далее. Но я абсолютно не верю, что сегодня в Государственной Думе она может вмешаться в происходящее и принять какие-либо волевые решения. Нет, это воля президента и руководителей государства, должны наконец в этом разобраться и поставить точку. Вот и все. Здесь нужна политическая воля с моей точки зрения. Это единственный выход. А в том, что призывать, что кто-то в этом разберется, ну, даже вот отвечая на последний вопрос, который задал наш слушатель, о том, что будет ли Хинштейн цитировать материалы в отношении, ну, даже если, допустим, Хинштейн заикнется о том, что он ставит вопрос о голосовании об ответственности Абрамовичу. Но я же знаю, какая последовательная эта реакция, чем это закончится буквально через час-два. Понимаете? Поэтому нет, конечно, Госдума здесь вопросы не решит. Это может решить только президент. Только политическое решение и только волевое решение. Продумано и взвешено.
Слушаем вопрос москвички Тамары.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот как человек, конечно, далекий от юриспруденции, но как гражданин нашего общества я не могу молчать. Вот я очень хорошо помню, вот дело Скуратова, извините, что я возвращусь к этому. Тогда, как, значит, когда было им объявлено о том, что у него есть материалы, компрометирующие некоторых лиц, на него пошла эта лавина, абсолютно безобразная, наезды, простите за выражение, стали крутить по телевидению эту безобразную, пошлейшую, мерзейшую пленку, и, значит, якобы доказывающую, что вот сам он весь, значит, в грязи. Вот. Но я к чему это все говорю? Я очень хорошо помню, как по телевидению, значит, там было несколько человек, и среди них сидел наш будущий президент Владимир Владимирович Путин, он тогда был директором ФСБ, и вот эта пленка еще не была проведена экспертиза, и не было представлено доказательство, кто же все-таки там представлен на этой вот, этом мерзейшем материале. И ему вот в лоб, его, между прочим, вы все это можете поднять, вот, когда это все происходило, и вы убедитесь в моей правоте. И ему был задан вопрос, как вы считаете, на пленке Скуратов или нет? Он после некоторой паузы сказал «да, это юрист». И после этого этот человек, а тогда он еще, так сказать, не был кандидатом в президенты, он потом становится президентом. И пошло-поехало. Значит, все, что в деле Ходорковского, ложь с его стороны, преждевременные обвинения и давление на суд, но все это, знаете, я не буду повторять. И вот у меня вопрос и к Владимиру Ивановичу Колесниченко, которого я очень уважаю. Я, в общем, за всеми событиями в стране всегда следила. Может быть, не во всем разбиралась, это естественно, но тем не менее, вот как можно вот сейчас верить в то, что Медведев, который является ведомой фигурой, вот на мой взгляд, я просто убеждена в этом, может все наладить и поставить на справедливую позицию?
Слово Владимир Иванович Калиниченко.
Ну, пожалуй, я думаю, что с этим можно согласиться, потому что у меня иногда складывается впечатление какого-то двоякого подхода к решению вопросов государства, двойного подхода к решению вопросов государства. Иногда складывается впечатление, что президент и рады принимать какие-то кадровые решения, но в силу каких-то обстоятельств он их не принимает. К примеру, более чем достаточно. Поэтому я думаю, что это озабоченность, вопросы, которые ставят люди, а практически, знаете, все перекликается одно и то же. Все задают одно и то же. И поэтому вот степень накала, общественного накала отношения, она зашкаливает разумные пределы. Вот для меня что самое неприятное. И для меня, например, самое неприятное, что авторитет прокуратуры, который создавался годами, люди все-таки верили и надеялись, что можно обратиться за защитой, потому что все-таки прокуратура орган надзора за законностью. Вот. Да, многое в ней хромало, да, многое начало ломаться и в худшую сторону, но все-таки все сохранялось. И вот как моментально на каких-то коротких промежутках все это рушится. А ведь вы сегодня понимаете, дискредитация сегодня органов прокуратуры, генерального прокурора. Но ведь завтра же другой придет, он будет держать обвинительное заключение. Дальше начнутся судебные процессы. Там все зависит от позиции государственного обвинения в среде той же прокуратуры. Начнут палки ставить друг другу в колеса. И у нас люди не будут вообще понимать, что происходит. Вот меня вот это беспокоит еще больше, понимаете?
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Гнием-с, господа, гнием-с. Вот, в принципе, в любом обществе и даже в самой развитой демократии могут найтись люди не весьма, так сказать, чистоплотные, и прорваться в власть и, в общем, заняться какими-то делами. Вот вспомним там Уотергейтское дело. Но если есть здоровая политическая система, если есть оппозиция здоровая, то она приводит, все такие случаи приводят к оздоровлению и политической жизни, и общественной жизни, и решению, в общем-то, многих проблем. А у нас, по-моему, приведет только к ухудшению ситуации. У нас же нет. Ну, говорят, парламентское расследование, какие-то слова идут. У нас парламента нет. Какое парламентское расследование? Ну, да, кстати, еще в этих самых государствах, там есть еще институт независимых расследований, независимого прокурора, который вообще никому не подчиняется. Но это должны быть какие люди, которых люди уже знают, в абсолютной честности их уверены и пользуются общественной поддержкой. Так вот, не кажется ли вам, что пока все вопросы, мы гнием в экономике, мы гнием, так сказать, вообще общество у нас уже все уже исчезает куда-то. Нравственность уже падает ниже уже совсем непонятно куда. И все это из-за того, что у нас отсутствует политическая система здоровая. Нет у нас ее. И пока мы ее вот не сможем каким-то образом возродить, у нас все остальные институты, не экономика прежде всего. Когда начали перестройку, что, кстати, прежде всего давайте освободим экономику, а потом все остальное как-то само по себе наладится. Оно не налаживается, понимаете, не наладится. И все грабежи, и воровство, и коррупция у нас, она не только система, у нас даже не коррупция. У нас просто-напросто это и есть нормальная жизнь, когда все воруют из бюджета.
Вопрос Владимиру Волкову. Как, по-вашему, чем опасна для общества дискредитация органов правосудия?
Дело в том, что... так это мы, в общем-то, ведь видим. Вы посмотрите, из страны выехало сколько у нас работоспособного население молодого, и куда оно поехало? Оно поехало искать счастье за рубеж. Вот оно чем опасно. Опасно тем, что молодые люди, да и не просто молодые, например, у нас есть семья, которая здесь вышла на пенсию, люди, и съехали жить в Германию. Пенсионеры, представляете? Это моего возраста, 65 лет, и даже старше мужчина.
Они съехали жить в Германию, потому что здесь они не видят себя. Он говорит, это просто мы боимся здесь жить. Мы никому не верим. В любой момент все, что угодно, могут сотворить. В общем, это, короче говоря, ситуация настолько серьезная в стране, что президенту Медведеву надо очень и очень задуматься над тем, что же, к чему же мы пришли. К чему же мы пришли под управлением, я вот могу сказать, того же Владимира Владимировича Путина. Ведь ситуация-то ухудшается. То, что было при Ельцине, это были цветочки, а сейчас ситуация ужасная. Ужасная, ведь по опросам общественного мнения у нас 48% чадолюбивых родителей, значит, желают своим студентам, детям, студентам, выпускникам съехать из этой страны и искать счастье за границей. Можете себе представить? И в этом виновата в том числе вот эта вот обстановка в правоохранительных органах.
Вопрос, Владимир Иванович Калиниченко, способны ли вот подобные встречи, подобные той, которую мы обсуждаем, наладить взаимодействие между органами правосудия?
Ну, наверное, если люди начнут задумываться, а не впадать в амбиции, которые бесконечно впадают, и в бесконечную защиту своих ведомств, которые мы видим в средствах массовой информации, особенно по телевидению, когда малейшая попытка поднять какую-то проблему социально значимую, и сказать, чтобы руководители сказали, да, проблема существует, да, я признаю критику в свой адрес, намерен сделать то-то, то-то и то-то. Смотрите, что мы видим постоянно. Накал, все становятся в пользу ежиков, неправильно трактуется, мы прекрасно работаем, мы отлично работаем, у нас все великолепно, а оно рвет, люди, ну, я даже комментировать это не хочу. Поэтому, вы понимаете, или вот подобные передачи, подобные звонки, которые люди звонят, если нас слушают те люди, которые должны принимать сегодня решения, то есть власть придержащая, они должны задуматься. И не те доклады радужные, которые им преподносят, все в розовом цвете, понимаете? А немножко задуматься, посмотреть что-то в интернете, в каких-то передачах социально значимых, и увидеть этот страшный накал в стране, неприятие всего происходящего и развал государства в конечном итоге.
Спасибо. Напомню, что о том, удастся ли Кремлю погасить противостояние между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, мы сегодня говорили с Владимиром Волковым, адвокатом, ветераном следствия, Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР, и депутатом Александром Хинштейном. Он участвовал в первой части нашей программы «На волнах Радио Свободы», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
What the Iranian regime must understand, Qaeda is that now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.